Ваше Высокопреосвященство и Преосвященство, уважаемая Валентина Ивановна, всечестные отцы, представители государственной власти, дорогие участники 23-х международных рождественских образовательных чтений, сердечно приветствую вас и поздравляю с началом нашей работы. Сегодняшняя встреча, посвященная теме «Князь Владимир. Цивилизационный выбор России», открывает юбилейный год церковно-государственных празднований, приуроченных к тысячелетию со дня кончины равноапостольного князя. В свете последних событий, происходящих на международной арене, выбранная тема приобретает совершенно особое звучание и особую тональность, актуализируя важнейшие смыслы в истории наших стран, наследниц Древней Руси, побуждая вновь и вновь задуматься о своих духовных корнях и культурных истоках, осмыслить богатое наследие, оставленное святым князем Владимиром нам, его потомкам и духовным преемникам. Вспоминая равноапостольного князя, мы обращаем наш мысленный взор к ключевому событию, связанному с его именем. Это событие вошло в учебники как крещение Руси. То, что произошло более тысячи лет тому назад, по праву можно назвать переломным моментом в истории восточнославянских этносов. Принятие христианства князем Владимиром и последующее распространение православной веры в народе навсегда изменило не только духовно-нравственный облик самого князя и его соплеменников, его дружины, оно во многом определило историческую судьбу Руси, создав из конгломерата племенных союзов единое и сильное государство. Из жестоких и необузданных язычников народ, ищущий Бога и его правды. Современные историки часто склонны усматривать в крещении Руси реализацию исключительно неких политических амбиций князя Владимира. Ну, например, таких как союз с Византией, укрепление личной власти и распространение влияния на соседние славянские племена. Но вдумаемся, если бы выбор делался только ради тактических и политических целей, смогла бы Русь стать великой страной цивилизации? Смогла бы преодолеть глубокие внутренние кризисы и тяжелейшие внешние испытания? Определенно нет. Иначе так бы и осталось навсегда небольшим и второстепенным государством, балансирующим между сиюминутными политическими страстями и экономической выгодой. Вне всякого сомнения, выбор, сделанный князем Владимиром, был обусловлен причинами иного порядка. В повести временных лет преподобный Нестор Летописец довольно подробно описывает жизнь крестителя Руси. Владимир, как мы помним, был младшим сыном князя Святослава, победителя Хазарии, и внуком княгини Ольги, первой из русских правителей, ставшей христианкой. Князь Владимир много времени провел в походах, военных походах, стремясь объединить разрозненные славянские племена под своей властью. Очень скоро князь понял, что главным препятствием для создания сильного централизованного государства является отсутствие духовного религиозного единства между различными славянскими этносами. Довольно агрессивные попытки создать из разнообразных верований общую для всех славянских племен языческую религию успехом не увенчались. Язычество не отвечало, да и не могло отвечать высоким духовным запросам, в нем не было некой мировоззренческой универсальности. Сколько племен, столько и религий, сколько племен, столько и божеств, сколько племен, столько и авторитетов. Какая уж тут универсальность, какая основа для единства? С этого момента начинаются активные духовные поиски князя, которые, как сообщает нам летописец, побуждают его призвать к себе представителей всех знакомых ему религиозных традиций, чтобы вопросить их о вере. Пообщавшись с мусульманами, иудеями, христианами западной и восточной традиции, князь принимает решение отправить послов, чтобы они на месте увидели то, о чем говорили проповедники в Киеве. Послы, вернувшись домой, поведали князю Владимиру о своих впечатлениях. Более всего его поразил рассказ тех, кто побывал на греческой земле. «Не знали, — с восторгом рассказывали эти достойные мужи князю, — на небе или на земле мы, Ибо нет на земле красоты такой, и не знаем, как рассказать об этом. Знаем мы только, что пребывает там Бог с людьми. Потрясенные красотой православного богослужения в храме Святой Софии в Константинополе, испытавшие реальные действия благодати Духа Святаго, послы объявили Владимиру: «Не можем мы забыть красоты той, ибо каждый человек, если вкусит сладкого, не возьмет потом горького, так и мы не можем уже здесь пребывать». Выслушав послов, Владимир решает принять святое крещение и отправляется в греческий город Херсонес, или по-славянски Корсунь. Нам сложно даже представить себе, насколько трудным был этот шаг для князя. Думаю, каждый из своего личного опыта знает, как сложно порою противиться устоявшимся традициям, обычаям, даже если это дурные обычаи, как иногда трудно противостоять ближайшему окружению, который оказывает или пытается оказать давление. Эти обычаи, традиции, мнения других иногда входят в плоть и кровь людей. Они создают некое общественное мнение, противостать которому означает совершить поступок мужественный, поступок, несомненно, сопровождаемый отрицательным к себе отношением других. Так было и во времена князя Владимира. Для многих отеческая языческая вера была близкой и понятной. Она потакала человеческим страстям, она раскрепощала людские инстинкты, она сопровождалась бурными застольями и кровавыми жертвоприношениями. Та вера формировала не только национальный облик народа, но и его культуру, психологию и само мировоззрение. Однако великий князь делает решительный шаг в другую сторону. И вот сошло на него посещение Вышнего, презрело на него всемилостивое око благого Бога, и воссиял разум в сердце его, чтобы уразуметь суету идольской лжи, взыскать же Бога Единого, создавшего всю тварь, видимую и невидимую. Такими замечательными словами описывает митрополит Иларион, первый из русских, ставший киевским митрополитом, и автор выдающегося произведения древнерусской литературы «Слово о законе и благодати», то, что произошло с князем, ту духовную перемену, которая состоялась в нем. Святой князь Владимир не случайно именуется церковью равноапостольным. Не будучи святителем, то есть епископом по сану, он стал светильником для всех окружающих, являя пример доброй и благочестивой христианской жизни. Князь Владимир принял святую православную веру и, словно бесценный дар, преподнес ее своему народу. Принятие христианства приобщило наших предков к богатейшей сокровищнице христианской цивилизации Европы и Ближнего Востока. Подобно дикой маслине, мы некогда привились к большому древу народов и на протяжении веков жадно впитывали в себя живительную влагу веры Христовой, напитывали свой разум, сердце и душу соком спасительных евангельских истин. И со временем не ветвь лишь только, но могучее плодоносящее древо преобразился русский мир. Единое духовное пространство восточнославянских стран, наследниц исторической Руси. И к этому миру потянулись, и увидели в нем опору и поддержку другие братские народы, сам факт выживания которых был в значительной мере определен этой поддержкой, питаемой жертвенностью и бескорыстием православной Руси. И сегодня наши братья, с полыхающего военными конфликтами ближневосточного региона, помня о прошлом, именно с русским миром, связывают свои надежды на мирное будущее. Нынче справедливо говорится о необходимости создания многополярного мира, об образовании нескольких центров силы на международной арене. И действительно, любая, в том числе и политическая система, устойчива в том случае, если она сбалансирована. Поэтому разумный баланс сил и интересов обеспечивает предпосылки к миру и стабильности. Однако с духовной и религиозной точки зрения полюсов всего только два – плюс и минус, добро и зло, истина и ложь, с Богом или без Него. Каждый человек определяет для себя, где он находится и что поддерживает. Ценностный выбор Руси, крестившийся при великом равноапостольном князе Владимире, был выбором божественной правды. И несмотря на то, что в реальной жизни эта правда омрачалась многими грехами и даже преступлениями, она оставалась идеалом, к которому оставалась национальной ценностной доминантой, выраженной словами «Святая Русь». Огромным вызовом для нас, живущих в 21 веке, является эта ценностная доминанта. Сохраняем ли мы способность, несмотря на радикальные перемены, происшедшие во всех сферах человеческого бытия, актуализировать ее в потоке быстротекущей повседневной жизни? Можем ли мы утверждать, что полюс божественной правды, добра и нравственной чистоты продолжает быть нашим мировоззренческим и ценностным выбором? Другими словами, готовы ли мы действительно продолжать дело святого равноапостольного князя Владимира? Но на многосложном пути своего исторического развития наше общество не раз становилось и до ныне становится перед мировоззренческой дилеммой. Сохранить верность тем идеалам и ценностям, принесенным на земли восточных славян равноапостольным Владимиром, сберечь благословенное духовное единство наших народов, за которое так ратовал князь, или же поддаться соблазну, свернуть с этого пути, сдать свой духовный суверенитет силам иного полиса, отказаться от своей национальной и культурной идентичности, лишь бы сохранить возможность удовлетворять свои материальные потребности, лишь бы избежать неких санкций и ограничений. Цивилизационный выбор совершается и ныне. И дай Бог, чтобы он был во благо нашим народам, чтобы каждый, в том числе и те, кто облечен властью, и представители деловых кругов, и интеллигенция наша, да и весь народ, сознавали свою особую ответственность за судьбу страны и народа, за судьбу Отечества своего. Дай Бог, чтобы, заглядывая в прошлое, мы извлекали правильные уроки для нашего настоящего и будущего. Переживания моего сердца и горячие молитвы с народом Украины, где общественно-политические противоречия и злая человеческая воля привели к братоубийственной вражде на Донбассе, которая приносит неизмеримые страдания, в первую очередь, мирным жителям. И сегодня вновь обращаю к сторонам этого конфликта, обращаю свой призыв: братья, остановитесь, оставьте злобу и взаимные обиды, примиритесь. Мое сердце и молитвы также с народами Сирии, Египта и Ирака, где наши братья-христиане сейчас подвергаются гонениям и преследованиям. Трагедию христиан в этих регионах мы воспринимаем как свою собственную, ведь совсем недавно, еще в прошлом веке, мы пережили такие же гонения за веру, и память об этих страшных временах всегда будет жить в наших сердцах. Убежден, и об этом я не раз заявлял на самом высоком уровне, отток христиан с Ближнего Востока грозит обернуться цивилизационной катастрофой для этого региона. Ведь христианство не импортированная религия. Оно здесь зародилось, здесь его колыбель. Уничтожение, вытеснение христиан является фактором, который постоянно будет нарушать покой и разрушать сложившийся веками баланс сил в этом регионе, способствуя его дальнейшей радикализации. От конфликтов страдают и многие христианские памятники и святыни. Особое беспокойство вызывают участившиеся случаи разрушения и насильственных захватов православных храмов, в том числе и представителями раскольнических групп на Украине. Здесь же подвергаются притеснениям и представители духовенства Русской Православной Церкви. Православная церковь не имеет другого более действенного инструмента в противостоянии насилию, кроме евангельского слова, обращенного ко всем, кто несет ответственность за принятие решений, ко всем, кто неравнодушен к чужой беде. В прошедшем году в связи с гражданским конфликтом на Украине были приняты заявления участниками собрания, представителей православных и предстоятелями православных церквей в неделю торжества православия в Фанаре в Стамбуле, Священным Синодом Русской Православной Церкви, Синодом Украинской Православной Церкви. 14 августа я обратился с письмом о ситуации на Украине к предстоятелям православных церквей с призывом вознести свои молитвы о мире. Прошу и всех вас не оставлять усердные молитвы о прекращении братской усобицы на Украине. И за каждой литургией мы совершаем такую молитву в надежде, что Господь преклонит ко всем нам свою милость. Прежде чем перейти к следующей части своего выступления, хотел бы упомянуть еще несколько значимых юбилейных дат, которые приходятся на 2015 год. В этом году исполняется 15 лет со времени проведения юбилейного архиерейского собора 2000 года, важнейшим деянием которого было прославление и улики святых более тысячи новомучеников и исповедников Церкви Русской. Призываю педагогов, священнослужителей, специалистов по работе с молодежью активно обращаться к теме подвига новомучеников и исповедников. Разъясняйте молодому поколению смысл и значение жертвенного подвига в память вечную, да будет праведник, по слову Священного Писания. Думаю, развить эту тему можно было бы в частности в творческих произведениях наших детей, в школьных сочинениях, рисунках и исследовательских работах. В этом году мы также будем торжественно отмечать 70-летие победы в Великой Отечественной войне. Празднования в честь Великой Победы побуждают нас с чувством особого трепета и благодарности вспомнить о героизме наших воинов, да и всего народа в годы войны. Они отстояли нашу свободу и право самостоятельно выбирать свой исторический путь. Это особенно актуально в современных условиях, когда некоторыми политическими деятелями ставится под сомнение сама необходимость осуждения нацистской идеологии, предпринимаются попытки ложной трактовки событий и итогов Второй мировой войны. Церковь во все времена будет поддерживала и будет поддерживать борьбу против национализма и фашизма, против превозношения одной нации на другой, против искажения национальной истории в угоду политической конъюнктуре, против нивелирования богозаповеданных нравственных ценностей и уничтожения исконных духовных и культурных традиций народа. Особую значимость в связи с этим приобретает развитие такого важного направления церковной деятельности, как религиозное образование. Духовно-нравственное просвещение и патриотическое воспитание наших современников. И в данной области необходимо продолжать сложившееся конструктивное церковно-государственное и церковно-общественное взаимодействие. Хотел бы коротко сказать об основных достижениях в этой сфере и обозначить некоторые задачи на будущее. В 2014 году осуществлялась апробация документов, регламентирующих деятельность воскресных школ. Были приняты новые документы в сфере дошкольного образования, а также церковной и общественной аккредитации образовательных организаций и педагогических работников. Я просил бы епархиальных архиереев обратить на это внимание. Повышение уровня профессиональной подготовки и в целом профессионального развития педагогов становится сегодня важной сферой взаимодействия церкви, государства и общества. Впервые по нормам нового закона об образовании стало возможным проведение в епархиях церковной аккредитации педагогов, преподающих учебные предметы, курсы, модули по православной культуре. Сейчас это добровольная аккредитация по желанию самого педагога, но и в таком формате она создает условия для того, чтобы в каждой епархии сложился некий корпус педагогический, лично мотивированных педагогов на преподавание православной культуры при самом тесном сотрудничестве с церковью. С этим связан вопрос расширения преподавания основ религиозной культуры и светской этики по годам обучения в школе. Разве можно серьезно говорить не только о результатах образования, но и о профессиональной подготовке педагогов применительно к курсу, который длится только один учебный год, всего 34 учебных часа за все годы обучения. Напомню, что концепции курса «Основы религиозной культуры светской этики», подготовленные еще в 2012 году, предусмотрено расширение преподавания основ религиозной культуры и светской этики со 2 по 10 классы. Однако с окончанием эксперимента по внедрению РКСЭ, всеми признанного успешным, расширение курса было как будто заморожено. Соответственно, и разработанная программа подготовки педагогов в объеме бакалавриата по данному направлению, несмотря на решение комиссии по вопросам религиозных объединений при правительстве России, тормозится в том числе из-за недостатка бюджетных мест в вузах для подготовки молодых педагогов. Но не просто ведь готовить педагогов-профессионалов для усеченной предметной области – не имеющий пока ни начала в первых классах школы, ни своего продолжения хотя бы на ступенях основного общего образования. Но кто же пойдет получать специальную подготовку, ради преподавания 34 часов. Другая проблема – это ограниченное финансирование преподавания ОРКС. Так из бюджета отпускаются средства только на одну ставку, в то время как в большинстве школ преподаются два или даже три модуля. В лучшем случае деньги изыскиваются из фондов небюджетных средств, что, конечно, ставит под угрозу свободу выбора модулей в рамках ОРКС. Но и в самом деле, если только одна ставка оплачивается, то у тех руководителей учебных заведений, у кого душа не болит по поводу внедрения этих курсов, прекрасный аргумент, который нередко используется в общении с родителями. Не можем предоставить возможность изучать основы православной культуры, потому что у нас только одна оплачиваемая ставка. А педагог преподает другой курс. Вот так и получается, что декларируемая и даже законодательно принятая норма свободы выбора в данном случае корректируется административным способом. Должен сказать, что к перспективам расширения школьного курса ОРКС на другие классы в обществе сложилось достаточно консолидированное положительное отношение. Поддержку эта инициатива нашла и у большинства традиционных религий общин России. Поэтому мы ожидаем, что по крайней мере в наступившем году этот процесс наконец начнется. Дальше оставлять преподавание данного курса только в четырех классах значило бы свести на нет все усилия, предпринятые в последние годы церковью, государством и обществом по духовно-нравственному воспитанию школьников. Вместе с тем восстановление традиционного духовно-нравственного компонента обучения и воспитания детей в российских общеобразовательных школах – это не только дело церкви и государства, это дело ведь всего нашего народа, всего нашего общества. Но, конечно, прежде всего людей, занятых в сфере образования и педагогики. Призываю представителей власти всех уровней, специалистов, ученых, педагогов, полномочных представителей церкви, а также родительскую общественность и общественные организации активно участвовать в этом процессе и использовать свой потенциал для информирования сограждан о важности производимых перемен. Предложения, замечания, заявки, присылаемые на официальные интернет-ресурсы, сегодня являются серьезным фактором влияния при планировании работы государственных структур федерального и муниципального уровней. Православные общественные организации могут и должны обращать внимание властей на решение данной проблемы. Остается актуальный вопрос обеспечения жизни педагогов, трудящихся в сфере православного образования. «Трудящийся достоин награды за труды свои», — говорит Господь. Сегодня же не до конца решенным остаются вопросы финансирования православной школы и гимназий. А ведь в них учатся немало детей из малообеспеченных или многодетных детей, оставшихся на попечении родителей и других наших юных сограждан, нуждающихся в общей заботе. Многие воскресные школы по той же причине не обеспечены кадрами и потому не могут претендовать на высокий уровень обучения. Пользуясь случаем, выражаю благодарность тем настоятелям, особенно в глубинке, которые, несмотря на трудности, находят возможность в доступных формах вести просветительскую работу с детьми и подростками. Призываю педагогов во взаимодействии со священноначалием находить пути повышения качества нашей работы. Немалую помощь в просветительских начинаниях может оказать участие членов церкви, в том числе православного педагогического сообщества, в грантовых конкурсах, проводимых государством, а также различными организациями и фондами. К сожалению, мы еще недостаточно используем эту возможность. Хотел бы выразить благодарность педагогам и всем делателям на ниве просвещения, принимающим участие в конкурсах «Православная инициатива» и за нравственный подвиг учителя. В материалах, представляемых на эти конкурсы, содержится богатый опыт педагогической работы и инициативы в области духовно-нравственного и гражданско-патриотического воспитания молодежи. Я также хотел бы, обращаясь ко всем, кто участвует в этой работе, побудить вас к тому, чтобы расширялось участие нашей молодежи и детей в таких замечательных конкурсах, как «Красота Божьего мира», «Лето Господне», «Свеча России», «Гренадеры вперед», в Олимпиаде по основам православной культуры, в Олимпиаде «В начале было слово» и в других творческих конкурсах, которые проводятся при поддержке Русской Православной Церкви. 2015 год объявлен годом литературы в Российской Федерации. Полагаю, что в рамках тематического года особое внимание можно было бы уделить развитию навыков литературного творчества у подрастающего поколения, стимулированию интереса к серьезному чтению. Полагаю, что необходимо знакомить наших молодых современников как с замечательными памятниками древнерусской литературы, с произведением писателей-классиков, так и с творчеством современных литераторов, в особенности лауреатов, номинантов, патриаршей литературной премии имени святых равноапостольных Кирилла и Мефодия. Особо хотел бы отметить духовно-просветительское значение выставок «Православная Русь. Моя история. Романовы и Рюриковичи», подготовленных Патриаршим Советом по культуре при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и правительства Москвы. Это направление совместной работы необходимо развивать не только в Москве и Санкт-Петербурге, но и в регионах. Пользуясь случаем, хотел бы выразить сердечную благодарность Министерству культуры России за помощь и всемерное содействие в подготовке и организации нынешних чтений. Надеюсь на продолжение нашего плодотворного сотрудничества и в дальнейшем. В год тысячелетия представления равноапостольного князя Владимира, крестителя и великого просветителя Руси, особые усилия мы должны направить на активизацию миссионерской работы нашей церкви. Сегодня работа по духовно-нравственному просвещению ведется среди самых разных общественных групп, в том числе военнослужащих, студентов, педагогов, деятелей культуры, сотрудников органов внутренних дел, казаков, медицинских работников, подопечных социальных учреждений и заключенных. Необходимо в разы увеличить количество, а главное уровень подготовки штатных миссионеров на приходах и благочиниях. Важно, чтобы миряне, привлекаемые к участию в данной деятельности, получали необходимый уровень квалификации в образовательных центрах при духовных семинариях в объеме полубакалавриата, что соответствует двухгодичному обучению в семинарии. Учебный комитет уже начал выдачу высшим духовным и учебным заведениям свидетельства на право реализации образовательных программ подготовки церковных специалистов в области катехизической, миссионерской, молодежной и социальной работы. Важное место в просветительской деятельности церкви занимает катехизация. Нам необходимо стремиться к тому, чтобы люди, пришедшие на катехизические беседы, порой только потому, что это является неотъемлемым условием совершения таинств крещения и брака, захотели воцерковиться, регулярно участвовать в таинствах церкви, найти свой подлинно христианский жизненный путь. Катехизация должна открыть для них духовную силу и красоту христианства, помочь встретиться с Богом. Поэтому катехизаторы, помимо личного опыта жизни в церкви, должны иметь соответствующие знания и практические навыки ведения катехизической работы. Наши духовные учебные заведения призваны уделять этой теме соответствующее внимание, в том числе и адаптируя к учебному процессу программу по дисциплине организации и ведения катехизической деятельности, разработанную Синодальным отделом религиозного образования и катехизации. Несколько слов хотел бы сказать о задачах нашего духовного образования. Одной из таких важных задач является не только возможность предоставления базового богословского образования, но и последующее повышение его уровня. Так, в качестве примера приведу постоянно действующие курсы повышения квалификации священнослужителей города Москвы в Новоспасском монастыре и готовящуюся Сретенской духовной семинарии программу конференций и круглых столов, где выпускники этой семинарии могли бы в плане повышения своей квалификации обсуждать насущные проблемы пасторской практики. Полагаю, что подобного рода начинания при участии учебного комитета могли бы быть восприняты и другими учебными заведениями нашей церкви. Важной областью церковно-государственного взаимодействия является участие священнослужителей в духовно-нравственном и патриотическом воспитании военнослужащих. Выполнению этой задачи служит в частности формирование в вооруженных силах института военного духовенства. Как показывает опыт, это взаимодействие уже приносит свои добрые плоды. Вспоминая подвиг святого равноапостольного князя Владимира, мы благодарим Бога за тот более чем тысячелетний путь, которым прошел его народ, народ Святой Руси, непоколебимо хранящий православную веру. Только она одна и помогла народу сему не сбиться со своего исторического пути, не потерять нравственных ориентиров, не заблудиться во тьме мирских соблазнов и сохранить стремление соединять свою временную человеческую волю с волей вечного и неизменного Бога. Все мы желаем изменить мир вокруг себя, сделать его лучше, чище и справедливее. В Евангелии мы находим совершенно ясные указания, по какому вектору должно быть направлено такое усилие человека, жаждущего преображения окружающей действительности. Это вектор Христос. Господь говорит: «Я есть свет миру, и кто последует за мной, тот не будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни». Что это значит? Это значит, что мы должны прилагать усилия к тому, чтобы следовать за Христом и устраивать свою жизнь в соответствии с евангельскими идеалами. Преображая себя, свой внутренний мир, возрастая духовно, мы сможем силой божественной благодати преобразить и мир вокруг нас. Подобно тому, как равноапостольный князь Владимир, встретившись со Христом в Херсонесской купели крещения, смог преобразить жизнь своего народа, изменив весь ход его истории. Молитвенно желаю всем организаторам и участникам чтений, дабы предстательством святого равноапостольного великого князя Владимира щедрый податель всяческих благ укрепил нас в трудах на благо Святой Руси, даровал крепость сил душевных и телесных, а также свою нескудевающую помощь в предстоящих трудах. Да хранит вас всех Господь!